Я за его увидит Юра, он все поймет. Пусть он не будет висеть у нас в доме, но всегда будет в нашем сердце.
Что это пути Божии.
Таня, может, не надо больше рассказывать? Наверное, я стал противен тебе, и, может, мне лучше уйти?
Нет, Юра, рассказывай все до конца. Не обращай внимания на мою слабость. Это скоро пройдет. Рассказывай.
Хорошо, я расскажу. В эту ночь стали делить награбленное, приковали, что кое-что взяли. Я же не мог найти покоя. Перед глазами стояла ужасная картина. В ушах слышны были стоны умирающих, крик ребенка. Вдруг слышу.
Юрец, дележ окончен. Тебе полкуска денег и шмотки, забирай.
Не надо мне ничего, ни копейки, не надо.
Ты что, рехнулся, что ли? А пить на что будешь? Ты что, святой стал? Грабленым брезгуешь?
Бери, юрец, деньги не пахнут. Не возьмешь, этим ничего не поправишь.
Что, задумался? Поздно. Такие, как мы, и дьяволу не нужны. Вообще-то, можешь мне деньги оставить, если не возьмешь. Они у меня найдут свое место.
До глубокой ночи я не мог сомкнуть глаз. Я страдал и мучился в адском огне совести. Наконец силы оставили меня, и я уснул. Но кошмарные видения и тогда не давали мне покоя. На утро я собрал в чемодан свои вещи, выписался и уехал сюда. Решил начать новую жизнь, если смогу. Нашел квартиру, устроился на работу. Но кошмарные видения не давали мне покоя. Совесть жгла адским огнем. В ушах стояли крики и стоны умирающих. Вконец измучившись, я решил покончить с собой. На заводе, где я работаю, работал парень верующий. Ты его хорошо знаешь, это Валера Маркевич. Так вот, я уже твердо решил покончить с собой и даже придумал план, как это осуществить. Но перед смертью хотелось мне почему-то поговорить с Валерой, открыть ему душу. Понравился он мне, располагал к себе, да и подружились мы с ним. Хороший он парень. Не знаю почему, но я все же решил рассказать ему о своих мучениях. Открыть душу.
Знаешь, Валера, я решил больше не жить. Решил подвести черту. Хватит с меня. Пожил.
Да что ты, Юра? Шутишь, что ли? Ты же вроде благополучный парень. Работаешь неплохо. Пить совсем бросил. А раньше, говорят, ты много пил. Что с тобой теперь случилось?
Я, Валера, только с виду благополучный. А знал бы ты, что у меня внутри делается. Что на совести лежит. Ты вот всем о Боге говоришь. Говоришь, грех, грех. Да ты не знаешь, кто здесь настоящий грешник. Это же я, Валера. Я самый пропащий, самый грешный, который твой Христос не спасал никогда. Для меня жизнь – мука. И один выход – петля. Это я решил капитально. Я уже и веревку приготовил. Вот только почему-то тебе хотел открыться. Не знаю, почему.
Ты вот говоришь, что грешен сильно. Христос, мол, таких не спасает. А вот тут ты и не прав. Он не спасает тех, кто думает о себе, что он святой, что ему Христос, Спаситель, не нужен. А кто считает себя грешником, всех спасает. Один разбойник, злодей, умирал уже и раскаялся, глубоко раскаялся. И его Христос спас.
Нет, спасение это не для меня.
Знаешь, Юра, завтра суббота. Давай вместе пойдем на евангельское собрание. Если ты не против, послушаешь о Христе, о Боге. Это же не дело, жизнь прожить и о Боге ничего не слышать. А план свой ты брось. Ведь петля – это же прыжок в ад.
А я, может, и достоин ада, если он есть. Там мне и место.
И все-таки я приглашаю тебя. Пойдем со мной на собрание.
Что ж, схожу, но это ничего не изменит.
В субботу Валера зашел за мной, и мы пошли в молитвенный дом. Я твердо решил, что как вернусь с собрания, то вот она и вся жизнь моя кончилась. Но что я услышал и увидел в собрании верующих, поразило меня. Каждое слово проповедника врезалось в сердце, все было обращено ко мне. А когда хор запел «О, где же мой сын?», я еще яснее понял, что Бог зовет меня. И еще я понял, что есть надежда на спасение. Последний, помню, проповедовал на тему «Только в Боге успокаивается душа моя». И я поверил этим словам. На следующий день, в воскресенье, я охотно пошел на утреннее собрание, а на вечернем собрании один молодой брат проповедовал на стих Евангелия Матфея, 11 глава, 28 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Я ясно понял, что меня зовет сам Иисус Христос, чтобы успокоить. Я вышел вперед и в глубоком сокрушении раскаялся во всех своих грехах. Я рыдал, как ребенок. Когда я закончил молиться, то не хотел вставать с колен. Так мне было хорошо и легко на сердце. Я чувствовал, что Христос со мной, и чудный мир наполнил мою душу. С того дня началась моя новая жизнь. Вот теперь, Таня, ты знаешь обо мне все. Может быть, после всего, что ты узнала обо мне, я стал противен тебе. Конечно, что я рассказал, неприятно слушать. Но ты просила рассказать все, и я исполнил твою просьбу.
Юра, а как ты сейчас? Имеешь ли ты полный мир с Богом? Мысли о прошлом не мучат тебя?
Знаешь, Таня, со мной творится двоякое. С одной стороны, мир с Богом, радость, спасение. Ведь за все мои грехи умер Божий Агнец, Иисус Христос. С другой же стороны, сокрушение о прошлом. Почему у других людей жизнь в прошлом не так запачкана такими ужасными делами? Конечно, можно успокаивать себя мыслью, что, мол, никого не убил и не хотел убить. Даже девочку ту вроде спас. Но никакие доводы разума не могут реабилитировать меня. С тех пор, как я стал христианином, у меня в сердце одно желание – хотя бы чем-нибудь послужить людям. Я ездил в Оренбург искать ту девочку, что осталась жива. Но дом этот купили другие люди, и они ничего не знают о судьбе той девочки. Как бы мне хотелось увидеть ее, и хотя немного слезами раскаяния смыть свою вину, если это, конечно, возможно. С тех пор я постоянно молюсь о ней, чтобы Бог ее благословлял. Ведь она жила в христианской семье. Значит, девочка знает о Боге.
Юра, я уверена, что Бог слышит твои молитвы. И в вечности ты узнаешь эту девочку. Бог ее не оставил. Я знаю это точно.
Через короткое время пресвитер по местной церкви объявил о предстоящем браке Юры и Тани.